Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч і нашыя тэмы.
З-за чаго Лукашэнка перадумаў праводзіць рэферэндум?
Чаму закрываюць беларускія заводы?
Як праверыць свініну на афрыканскую чуму?
Гэта ды іншы абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Эканамічны суд Мінска прызнаў завод «Мотавела» банкрутам. Працэдура ліквідацыі мусіць скончыцца да 20 снежня. Усю маёмасць прадпрыемства, якое лічыцца адным з сімваляў Беларусі, выставяць на таргі.
Вядома, што сума актываў «Мотавела» складае больш за 71 мільён рублёў. У той час, як крэдыторская запазычанасць перавышае 118 мільёнаў.
Справа аб банкрутстве пачалася летам мінулага года. Заяву ў суд падало само прадпрыемства пра свае фінансавыя праблемы. За гэты час колькасць работнікаў завода зменшылася на чвэрць. На сённяшні дзень на «Мотавела» працуе каля сотні чалавек.
Таксама апошнім часам спынілі вытворчасць заводу Светлагорску і ў Добрушы. Пра тое, чаму беларускія прадпрыемствы прастойваюцца, высвятляла наша журналістка Марыя Вайтовіч, ёй і перадаем слова.
У снежні 2017 года на базе Светлагорскага цэлюлозна-кардоннага камбіната пачаў працаваць завод па вытворчасці сульфатнай беленай цэлюлозы магутнасцю 400 тысяч тонн у год. Той самы, супраць будаўніцтва якога, мясцовыя жыхары яшчэ ў 2012 годзе сабралі 10 тысяч подпісаў. Хваля пратэсту супраць шкоднай вытворчасці не паўплывала на рашэнне ўлады. І хоць тэрміны будаўніцтва пастаянна пераносіліся, у снежні завод выпусціў першыя 100 тонн сыравіны. Цікава, што папрацаваўшы 3 месяцы, прадпрыемства ізноў стаіць. Выступаючы з пасланнем беларускаму народу, Александр Лукашэнка абурыўся, маўляў, ва ўрадзе дагэтуль разбіраюцца, хто за гэта адкажа. Еўрарадыё ўзялося дапамагчы ўраду ў пошуках і, між іншым, даведалася, якое значэнне мае запуск гэтай вытворчасці. Кіраўнік дзяржавы акцэнтуе ўвагу на гэтым праекце, таму што ён з'яўляецца другім па кошце пасля беларускай атамнай электрастанцыі, патлумачыў дырэктар Светлагорскага цэлюлозна-кардоннага камбіната Юрый Крук. Яго кошт – 800 мільёнаў долараў.
Будзем перарабатываць беларускую дрэвісіну, которая в круглым відзе вывазілася ранее на экспорт. Если древесина вывозилась по 40 евро за кубик на экспорт, то для нашего производства где-то на тонну целлозы будет уходить порядка 5 кубов древесины. А стоимость сегодня целлозы около 800 долларов за тонну. Вот и считайте. То есть это более высокая добавленная стоимость, это дополнительные как бы рабочие места, порядка 400 человек. И выработка, выручка на одного работника будет составлять где-то порядка 150 тысяч долларов.
Специалист подкреслил, что на новом предприемстве можно будет перепрацовывать наш белорусский лес и перетворять его у продукт с больш высоким коштом. По водле его слов, сегодня в Беларуси все виды папер вырабляются с привезенной из России и Европы сыровины. А так можно будет все работать. Рабіць самім. Дык чаму ж тады завод папрацаваў усяго толькі 3 месяцы?
Мы же сейчас проект этот реализуем, то есть он в стадии завершения. Мы сделали пробное производство в течение 2 месяцев, выпустили первую продукцию, около 3000 тонн. Часть продукции была отправлена предприятиям нашего концерна на переработку, где она оттестировалась и получила хорошую оценку, и продукция была выработана и реализована клиентам из нашей целлозы. А также мы сделали первые отгрузки на Китай и в Германию данной целлозы, и в Российскую Федерацию. Поэтому с февраля вот по март китайские специалисты были на каникулах своих новогодних, и сейчас с ними ведутся переговоры о возобновлении дальнейшего пуска завода для того, чтобы до конца года вывести его на непрерывный режим работы и выйти на мощности, которые указаны проектом. То есть вот эта задача сейчас стоит. Поэтому сейчас решаются вопросы там по доп. Соглашениям, по оплатам с китайской стороной, для того, чтобы начать пробное производство и вывести завод на непрерывный режим работы. Поэтому сырьем и химикатами предприятие на сегодняшний день полностью обеспечено, поэтому только вопрос вот подписания доп. Соглашения с китайской стороной о возобновлении работы и дальше двигаемся.
Директор комбината отзначил, что сегодня запуск вытворчасти лежит выключно у зоне отказности китайской компании, якая працует с белорусским проектировщиком «Белпромпроект» над будовнейшей документацией. Все питания повинны быть вырешены до конца 2018 года. Мария Вайтович, Еврорадио.
Дарэчы, днямі сталі вядомыя фінансавыя вынікі года для беларускіх аўтагігантаў. Самым прадуктыўным заводам у мінулым годзе апынуўся БелАЗ. Летась яго выручка вырасла на рэкордныя 83%, а чысты прыбытак павялічыўся з 8 да 200 мільёнаў рублёў.
На другім месцы па прыбытковасці знаходзіцца сталічны МТЗ. Ён палепшыў свае фінансавыя паказчыкі на 30%. У выніку за год мінскі трактарны завод зарабіў чыстымі 67 мільёнаў рублёў.
А вось бабруйская Белшына паказала горшы вынік сярод беларускіх аўтагігантаў. Летась кампанія спрацавала ў мінус, а яе чыстыя страты перавысілі 270 мільёнаў рублёў.
Перарвемся на музычную паузу, пасля якой даведаемся, ці можна ў Беларусі праверыць свініну на афрыканскую чуму. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
З 10 красавіка Рассельгаснагляд увёў забарону на пастаўкі свініны з Беларусі. Расійскія ветэрынары знайшлі геном афрыканскай чумы свіней у сасісках і варанай каўбасе гомельскага мясакамбіната.
Аднак беларускае прадпрыемства гэту інфармацыю не прызнае, а галоўны санітарны лекар камбінату ў каментары Еўрарадыё кажа, што расійскія ветэрынары памыляюцца.
Такая супярэчлівая інфармацыя выклікае недавер у беларускіх пакупнікоў свініны. Але калі раней кожны жадаючы мог праверыць айчыннае мяса на афрыканскую чуму, то цяпер у Беларусі такой магчымасці больш няма. Чаму? Даведаемся ад Машы Калеснікавай.
10 красавіка Рассельгаснагляд абвесіў, што ў Беларусі эпідэмія афрыканскай чумы свіней. Пастаўкі беларускай свініны ў Расію спыненыя. Прэтэнзіі расійскага ведамства тычацца сасісак кракаўскія і варанай каўбасы «Часночная смак» гомельскага мясакамбіната. Афрыканская чума свіней не шкодзіць чалавеку, таму есці гэтыя сасіскі не страшна, але непрыемна ўсё ж такі, калі давяраць Рассельгаснагляду, нейкі вірус у іх сядзіць. У мінулую успышку афрыканскай чумы свіней у 2014 годзе праверыць мяса на вірус было няцяжка. Тады кожны жадаючы мог прынесці яго ў беларускі дзяржаўны ветэрынарны цэнтр, свабодна і нават бясплатна. За 4 гады ўсё кардынальна змянілася. Як тлумачыць загадчыца аддзела вірусалогіі дзяржаўнага ветэрынарнага цэнтра Таццяна Аляксандраўна, цяпер, калі ты хочаш праверыць прадукты, тупай у мясцовую ветэрынарную службу за накіраваннем ці ў дэпартамент ветэрынарнага нагляду. Толькі пасля гэтага продукты можно сдать на анализ у лабораторию вирусологии.
Мы делаем государственные программы мониторингов, и у нас идет по направлениям государственной ветеринарной службы через департамент. Поэтому, если вам как бы вы готовите какие-то материалы, обращайтесь в департамент наш государственного ветеринарного надзора.
Натурально, что не кожны будзе бегаць по горадзе з адной дзяржаўнай установы ў іншую, каб просто паесці сасісак. Але ніяк інакш цяпер мяса не праверыць. Лабараторыі пры рынках не праводзяць аналізаў на афрыканскую чуму свіней.
На рынке ідзёт уже с этим самым исследованное. Пусть они прежде чем покупают, не покупают просто мясо на рынке, а покупают мясо, которое уже происследовано и завезено на рынок официальным путем, а не подпольно. Потому что все сегодня, у нас вся продукция, которая продается на рынках, либо в магазинах, она уже идет после лаборатории. Если это, конечно, официально. Сами лаборатории занимаются только контролем радиологии, у них радиологические показатели, не то, что бабушки на своих подворьях. Вот сегодня все мясные продукты, если это даже мясо, оно сегодня для того, чтобы продаваться на рынке, должно иметь пакет сопроводительных документов.
Але что казаць про рынки? Калі сасіскі, у яких Рассельгаснагляд знайшоў африканскую шуму свіней, прадаюцца ў звычайнай краме. Так, беларускія ўлады адмаўляюцца прызнаваць распаўсюджанне АЧС. Аднак у Гомельскім раёне, акурат там, дзе мы набылі кракаўскія, за апошнія месяцы было знішчана ўсё пагалоўе свіней, каля 73 тысяч. Вось і думаю цяпер, ёсць чума ў сасісках ці няма. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам за апошнія 3 гады ў Польшы забілі амаль 1,5 мільёна дзікоў. Прычынай стаў вірус афрыканскай чумы, які пачаў распаўсюджвацца ў нашых заходніх суседзяў.
Праз масавы адстрэл дзікоў уладам давялося вылучыць польскаму саюзу паляўнічых больш за мільён еўра. На гэтыя грошы набылі 200 адмысловых лядоўняў для захавання туш кабаноў, якіх ліквідавалі ў рамках барацьбы з вірусам чумы свіней.
А пасля кароткай музычнай паўзы і выпуску навінаў абмяркуем з эканамістам Вадзімам Іосубам пасланне кіраўніка Беларусі да народа і парламента. Не пераключайцеся.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
24 красавіка Александр Лукашэнка агучыў штогадовае пасланне да беларускага народа і нацыянальнага сходу. Выступ адбыўся ў авальнай зале Дома ўраду і працягваўся ўсяго паўтары гадзіны.
За гэты час кіраўнік краіны распавёў пра тое, што ён усё яшчэ не ведае, як беларуская АЭС будзе ўбудаваная ў сістэму энергетыкі, а таксама патлумачыў, чаму ён не дае беларусім стаць палітычнай партыяй.
У сваім пасланні кіраўнік Беларусі заявіў, што ён не будзе праводзіць рэферэндум, бо цяпер ён нікому не патрэбны.
Лукашэнка паспеў пакрытыкаваць армянскія ўлады, якія перайшлі з прэзідэнцкай рэспублікі на парламенцкую. Па словах кіраўніка Беларусі, нельга было ламаць дзяржаву пад асобу.
Таксама Лукашэнка шмат распавядаў пра эканоміку і пра тое, што нашая краіна паступова выйшла з фінансавага крызісу.
Ці так гэта абмяркуем з эканамістам Вадзімам Іосубам, перадаем слова Паўлу Свярдлову.
Усім прывітанне. Так, сапраўды, нават напярэдадні паслання прэс-сакратар Александра Лукашэнкі Наталя Эйсмант казала, што эканамічны блок будзе цэнтральным у тым, што прамовіць кіраўнік Беларусі. Вадзім, прывітанне.
Добрый дзень.
Нагадаю слухачам старшы аналітык кампаніі Альпары Вадзім Іосуп у нашай студыі. Ці пачулі вы, Вадзім, што-небудзь нечаканае ў гэтай прамове?
К сожалению, или, может быть, к счастью, нет, ничего неожиданного не прозвучало, более того, не прозвучало даже чего-то интересного. Такое ощущение, что вот мы имеем не очень здоровую, можно сказать, больную экономику, но лекарства не назначаются, даже не готовы озвучивать диагноз, но, может быть, небольшой прогресс, стыдливо называются отдельные симптомы нашей нехорошей экономической болезни.
Тобок паслання, дарэчы, гэта было на маёй асабістай памяці самае кароткае паслання, усяго толькі паўтары гадзіны. Яно было менш канкрэтным, чым у мінулыя гады нейкія. У мінулыя гады гучалі лічбы, там диагнозы.
Ну, я бы не проводил прямой связи между содержанием и продолжительностью, и дело не в количестве цифр, да, в конце концов, можно было бы озвучивать там надои и продажи, но конкретики бы это не добавило. На самом деле, это болезнь и многих предыдущих посланий, когда никакого экономической стратегии не видно. Не видно, где мы находимся, почему мы оказались там, где мы оказались, и самое главное, что надо делать, да, хотя бы со стратегической точки зрения, чтобы из этого места выбраться. Ну, звучит просто набор неких благих пожеланий.
Я б сказаў, што ўсё ж такі, што лічба было менш, чым звычайна. Мы ўсе добра памятаем, што Александр Лукашэнка даручае пэўныя эканамічныя мэты, і ў лічбах гэта гучала, напрыклад, так. Да канца года забяспечце нам заробак да ўрада, да, у 1000 там рублёў. Гэтым разам давайце паслухаем, як Лукашэнка даручыў, ну вось гэта, да, сфармуляваў даручэнне на конт заробку.
Зарплата, она должна напрямую зависеть от эффективности организации производства. Это непростая задача. Должны быть задействованы все возможные механизмы для создания в реальном секторе условий, в которых способный и трудолюбивый человек найдет себе применение.
Все, далей ён сказаў слова занятасць і пагнаў пра занятасць. Вадзім, чаму не прагучала ніводнай лічбы тут?
Ну, на самом деле, я даже рад, что в этом куске не прозвучало ни одной цифры, потому что приблизительно последние два года, выслушивая пожелания главы государства по поводу зарплат, наверное, правительство находилось в когнитивном диссонансе, потому что параллельно, одновременно всегда звучали две темы. Первая тема – это то, что вот мы выслушали сейчас, что зарплата должна зависеть от эффективности, иногда это еще звучит, должна зависеть от производительности труда. Но в предыдущие пару лет всегда параллельно звучало, что или мы должны довести зарплату до $500, или, что стало более модно в последнее время, до 1000 рублей, часто добавлялось любой ценой. То есть, с одной стороны, в зависимости от эффективности, с другой стороны, вот вам цель любой ценой. И очевидно, что эти два пункта, они входили в противоречие. И как бы непонятно, что делать, да? Или пытаться накрутить зарплату, как это произошло в декабре прошлого года, любой ценой, почти достигли 1000 рублей, и тут же в начале января выстрелил курс. Или все-таки ориентироваться на эффективность, на производительность. То есть в данном случае то, что цифры, то, что цели по зарплате не прозвучали, это достаточно положительный момент. Ну и тут можно вспомнить, что в том числе и мы с вами на волне Еврорадио несколько раз пытались донести, что цель по средней зарплате – это на самом деле очень плохая, негодная цель.
Не уже нас почули.
Надеюсь, что хочется, вас слушают.
Хочется верить. Ну, потому что мы, звычайно, дрэннага не параем ни нашим слухачам, ни нават Александру Лукашенко. Еще одна лічба, якая прогучала, это задание по инфляции, якое, ну, не ведаете, накольки это логично, отрымало Министерство антимонопольного регулирования и гандлю. Давайте послушаем, как это было.
Министерству торговли, конкретно министру, я уже об этом говорил, контролируйте, отслеживайте ценовые изменения постоянно. Хотите рыночными способами, хотите другими. Но цель известна, не более 5-6% в год по инфляции.
Вадим, что это значит? Хочете рынковыми методами, хочете иншими? Не рынковыми, значит, так?
Ну, на самом деле, вот эта короткая фраза главы государства, она, наверное, несет в себе несколько, причем достаточно глубоких смыслов. То есть тут как бы с наскоку можно было бы сказать, что рыночные методы – это хорошо, нерыночные методы – это плохо, и всех тут поругать. Но рыночные методы, они хорошо работают в рыночной экономике. В рыночной экономике не надо давать никаких поручений, ни Министерству торговли, ни другим министерствам. Есть Центральный банк, или в нашем случае Нацбанк, который регулирует, сколько денег печатать, сколько денег не печатать, какую держать ставку рефинансирования, и при правильной монетарной политике можно получить необходимую инфляцию. Ну, наша проблема в том, что наша экономика не совсем рыночная, мягко говоря, и действительно мы имеем во многих отраслях дело с монополистами. И если какой-то монополист решит повысить цену, то что там Национальный банк бы не делал с денежной массой, ставкой рефинансирования, вот это решение монополиста будет негативно влиять на цены. Поэтому все-таки хочется надеяться, что вот эти нерыночные методы, имеется в виду ограничения в определенных рамках действий монополистов, тех, кто имеет какое-то привилегированное положение на рынках, а не простые запреты повышать цену. Достаточно вспомнить, что когда у нас очень практиковались нерыночные методы регулирования цен, при этом регулярно Беларусь по инфляции лидировала в регионе, а временами и в мире.
Але у нас основный монополист Украины – это держава. як мені подається, принамсі. Наприклад, що ми бачили у сфері транспортних міжгородних перевозок недавно, приватних перевозчиків, усіх подпорядкували нейкому агульному оператору по одному на в область, і гэты аператор натуральна дзяржаўнае прадпрыемства, нейкі там Абл Аўтатранс. А гэта значыць, што міністру даручылі, калі трэба панізіць недзе кошты, вось гэта можна ж павысіць кошты, да, можна іх рэгуляваць і ў іншы бок, панізіць кошты, каб утрымаць іх, да, каб утрымаць інфляцыю.
Ну, у нас вообще ситуация достаточно интересная, и просто говорить, что у нас монополист государства, это даже некое упрощение, потому что кроме вот этой государственной монополии, тут еще работают монополии, ну, скажем так, на феодальном уровне, когда на уровне областей или на уровне районов запрещают завозить продукцию из соседних областей, из соседних районов для того, чтобы дать преференции вот своему местечковому производителю. И, конечно же, это не способствует ни конкуренции, ни снижению цен.
Вы ведаете, Вадим, я вот что подумал, магчыма, что нема ніяких таких, не было агучана ніяких сценароў, тому что яны не патрэбныя. Бо прагучала абсалютна ясна, што Беларусь выйшла з крызісу, да? Гэта значыць тое, што ўрад рабіў у мінулым годзе, яно, відаць, працуе. Давайте паслухаем.
Наша задача быць адкрытымі для лучшага. Цель расці быстрее, чым другія, і такім образом сокращаць адставанне ад развітых стран. В этом залог качественных изменений, которые нам нужны и которые позволят поднимать уровень благосостояния граждан Беларуси относительно другого мира. Совместными усилиями негативные тенденции последних лет мы вроде бы преодолели.
І не просто пераадолелі, але ізноў прагучала, дарэчы, лічба вось гэта 100 мільярдаў долараў валавага ўнутранага прадукта да 2025 года. Да? То бок усё добра, мы робім тое, што трэба. Такие высновы мы мусим зарабіць з послання?
Ну, на цифре 100 миллиардов долларов мне даже не очень-то и хотелось подробно останавливаться, потому что мы все-таки сегодня обсуждаем экономику,
это
а не фантастику.
Так.
Маленькая иллюстрация, чтобы это пожелание главы государства сбылось, мы должны до конца 2025 года расти темпами чуть больше, чем растет сегодня Китай ежегодно. Да,
Китай сегодня один из лидеров, я так разумею, по росту.
Ну да, то есть это надо ближе к 7% в год, поэтому как бы достижение этой цели...
7% у нас было больше за 2, или, ну, крыху больше за 2.
Да, мягко говоря, под вопросом. Что касается выхода из кризиса и заслугам в этом правительства, государства, собственно говоря, известно, почему мы вышли из кризиса, благодаря чему выросли цены на нефть, стала восстанавливаться российская экономика, увеличила спрос на белорусскую продукцию, выросли цены на калийные удобрения, возобновились поставки российской нефти. Наверное, это исчерпывающий перечень причин, благодаря которым мы выросли из кризиса. Усилий правительства в этом перечне нету.
Цікаво. Карацей, застаецца нам просто выпить крыху армянского коньяка за то, как у российской экономики было все добро, и тогда у белорусской экономики будет все добро, але от послания это не вельми залежить. Так?
Безусловно, так.
Сябры, у студыі Еўрарадыё быў старшы аналітык кампаніі Альпары Вадзім Іосуп. Вадзім, дзякуй вам за гэтую размову.
Вам спасибо.
До побачення. Павел Свердлоў працаваў пры мікрафоне. Мы абмяркоўвалі пасланне Александра Лукашэнкі, з якім 24 красавіка ён звярнуўся да народу і нацыянальнага сходу Беларусі. Пачуемся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. У Беларусі апошнім часам усё часцей з'яўляюцца гісторыі пра тое, як на людзей, якія знаходзяць чужыя грошы і не вяртаюць іх, заводзяць рознага кшталту справы.
У залежнасці ад таго, якую суму знайшоў чалавек і як гэта адбылося, яму пагражае альбо крымінальная, альбо адміністратыўная адказнасць. Калі сума менш за 24 тысячы рублёў, то чалавеку пагражае штраф у 100 рублёў за прысваеннем чужой уласнасці. А вось калі сума большая за 12 тысяч долараў, то беларусам, якія яе знойдзе і не верне, пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі.
Тым часам днямі ў Брэсце адбылася нестандартная сітуацыя. Мужчына знайшоў 100 долараў і кінуў іх у скрынку для царкоўных ахвяраванняў. Як цяпер гэтыя грошы вярнуць уласніку, даведаемся ад нашай журналісткі Марыі Вайтовіч.
20 красавіка 35-гадовы жыхар Брэста заўважыў, што страціў у гіпермаркеце «Еўраопт» на вуліцы Радужнай 100 долараў і звярнуўся ў міліцыю. У прэс-службе ленінскага РАУС «Еўрарадыё» распавялі, іх знайшоў наведвальнік крамы і паклаў у скрыню для ахвяраванняў. Даведаўшыся пра гэта, гаспадар купюры сказаў, што напэўна пакіне грошы для патрэб храма.
Мы с ним общались, он говорит: «Наверное, я оставлю эти деньги для нужд церкви, пусть настоятель не переживает, забирать не буду».
Цікава, што ў дырэкцыі крамы нам выдалі іншую версію фінала гісторыі.
Да, действительно, там этот мужчина, который нашел на стоянке, там спрашивал, не теряли ли они те люди, там мы по видеозаписи нашли. Но он пошел в итоге с карбонку эту кинул на пожертвование. На следующий день пришел священник, который от прихода, на который эти пожертвования лежат, и он открыл эту карбонку и вернули дети 100 долларов человеку.
Про то, что ніяких ахвяраванняў не было, подтвердили и у войсковой части 55-26 внутренних войскаў Министерства внутренних справ Республики Беларусь, на территории якой ведется будовництво храма. Мовляв, коли б наведвальник Еўраопта покинул гроши, вось гэта было б цікаво.
История была такая, что один человек потерял, второй человек нашел, положил в ящик. Потом кто-то потерял, в милицию обратился, они нашли этого, кто нашел, он сказал, что в ящик положил, вот они открыли, забрали. Ну там председатель комиссии ходил, там батюшки не было, он не ходил туда.
Дарэчы, землю на будаўніцтва храма капліцы у гонар апостола Фомы на территории войсковой части кіраўнік дзяржавы выделил еще у 2010 годе. Прошло 8 годов, праца дагэтуль не скончена. Мария Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дякую, Марыя. Тым часам у пятніцу мітрапаліт Павел, які, як вядома, прыехаў у Беларусь з Расіі падчас фестываля «Час добра», распавёў пра тое, што за апошнія 4 гады ён пачаў трошкі разумець беларускую мову. Больш за тое, святар прызнаецца, што ён нават спрабуе часамі размаўляць па-беларуску.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. Эмінем апублікаваў у Твіттер фатаграфію памятнай манеты, якую ўручаюць тым, хто паспяхова прайшоў праграму рэабілітацыі 12 крокаў. Гэтая праграма асацыюецца ў першую чаргу з дзейнасцю ананімных алкаголікаў, аднак шырока ўжываецца і іншымі арганізацыямі для лячэння разнастайных залежнасцяў. Фанаты наперабой кінуліся віншаваць рэпера, прапаноўваюць яму падтрымку і дзяліцца ўласнымі гісторыямі. У свой час Эмінем шчыльна сядзеў на разнастайных прэпаратах. Па яго ўласных словах, на піку залежнасці ён прымаў да 60 таблетак валіума і 30 вікадзіна ў дзень. У 2007 годзе рэпер быў у 2 гадзінах ад смерці пасля перадазіроўкі метадонам. «Я не ведаю, які момант гэта стала праблемай», – кажа Эмінем. «Я толькі памятаю, што мне гэта ўсё больш і больш падабалася». Канье Уэст вернулся у Твиттер не для пустой болбатни, оказывается, а с намером. На днях рэпер анонсовал одразу два своих альбомы. «У моем альбоме 7 песен», – твитнул Канье, а про хвилину додал 1 червеня. На гэтым новины не скончилися. Опынулося, что 8 червеня выйдет суместный LP с Кидом Кади – «Kid See Ghost». Гэтак же будет называться сам проект Уэста и Кади. Одружений твіттер Кані Уеста трошить без пауз. Рэпер дає фоловерам гуру паради, ділиться думками про мистецтво і творчість, розповідає про будущу колекцію абутку, показує татуїровку Байгоша Рубчинський, нахвалює свой Тесла і гэтак далі. Пазніє опинулося, що його твіттер більшим, просто твіттер. У інтерв'ю The Hollywood Reporter Уест сказав, що пише філософську книгу Break the Simulation. 18 красавіка він удакладнив, що гэта велика праца відбувається у режимі реального часу прямо у соціальній сетці. Ні один видавець або прес-агент не загадає мені, кольки і як писати. А значить, у Кані, гэта не комерційна задума, а природжена потреба самовиявлення. І ще масів атак вирішили ефектно святкувати 20-годзе кружелки мезонін. Її закодировали у ДНК. Раней такого не робив ніхто. Ідея перевести гукову інформацію у генетичний код прийшла у світлу голову фронтмена масів атак Роберта Дельная. Музикант звернувся по допомогу до свого тезки, німецького професора Роберта Граса. І неузабаві у Цюрихской лабораторії закипіла праца. Мяркується, вона буде завершена праз місяць чи два. По виніку мезонін перетвориться у 920 тисяч ниток ДНК. Их зместить у малюсенькие шкляные сферы, якія нельга убачить неузброеным воком. Сферы, у свою чергу, зместить у малюсенькую бутельку воды. Таким чином культовую музыку законсервуюсь на стагодзе. Швейцарская биотехнология дае магчымасць заховаць информацию тягам сотняў тысяч гадоў, у той час, як CD разлічаны усяго на 30. У любы момент частицы можна будзе атрымаць, расшифраваць і прайграць музыку на комп'ютары. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум» – галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».